прошли новости.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. 30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий. В передаче «Культурный дневник» мы не раз рассказывали о книгах, написанных узниками ГУЛАГа, воспоминаниях и художественных произведениях об опыте выживания в советских тюрьмах и лагерях. Вот что говорила о своем поколении Елена Боннер в передаче, посвященной ее книге воспоминаний «Дочки матери».
Я жила в доме, который носил название «Люкс», коминтерновский дом. Это где теперь гостиница «Центральная», если ее еще не купил какой-нибудь олигарх. В нашем доме было 500 с чем-то номеров. И я думаю, что незатронутыми в каждом номере семья осталось, может быть, 10 семей. Причем большинство населения нашего дома были граждане не советские. Среди них было очень много людей, которых МОПР, Международная организация помощи политзаключенным, выкупал приговоренных к смерти или к длительным срокам заключения в своих странах. И их здесь арестовывали, и они пропадали. Вот эти дни все говорили об болгарах много. И я вспоминала свою одну из ближайших подруг тех лет, болгарку Розу Искрову. Ее мама была МОПРом. В Болгарии приговорена к смертной казни. Ее папу здесь арестовали, а маму с двумя детьми отправили назад в Болгарию. Вообще чудеса жестокости и какой-то непоследовательности, сумасшествия были сверхъестественными. А у меня в семье папу арестовали. Мама отправила нас в Ленинград к бабушке. Маму арестовали. Отправила в Ленинград. В Ленинграде арестовали маминого брата, который беспартийный, никогда ничем политическим не занимался. Я училась в Ленинграде в классе. Нас было 23 человека. У 11 были арестованы родители. А с войны из нашего класса вернулись 3 человека из мальчиков. Из девочек я вернулась, девочки остальные в армии не были. Вот такое было поколение войны, ГУЛАГа, расстрела.
Первое художественное произведение о большом терроре было написано в 1939 году. Рукопись повести Лидии Чуковской «Софья Петровна» распространялась в самиздате, затем входила в сборники сочинений Чуковского, а первое отдельное ее издание в России вышло только в 2009 году. «Софья Петровна» — это история женщины, у которой арестовали сына. Через год приходит письмо, крик о помощи. «Мама, меня пытали, били, заставили оговорить себя». «Помоги, напиши об этом заявление и засвидетельствуй, что моего подельника, бывшего одноклассника, я не видел со школы, и значит, я не виновен». Мать предает сына, в страхе, что ее тоже вышлют, сжигает письмо. Впервые повесть «Софья Петровна» была напечатана в СССР в 1988 году в журнале «Нева». Редактором отдела прозы «Невы» в то время был литератор Самуил Лурье.
Чем прекрасна, значительна и незабвенна книжка «Софьи Петровны»? В общем, тем же, что и роман Оруэлла 1984. Если вы помните Оруэлла, там ведь вообще говорится несколько раз рефреном. Я понимаю, как можно свести с ума весь народ, всю страну, абсолютно всех живущих здесь людей, можно всех убить, можно заставить детей убитых от них отречься. Понимаю, как. Не понимаю, зачем. Вопрос, который сводит с ума читателей Софьи Петровны. И, собственно, над ним и надо думать. Я лично думаю так. Всякая свобода есть в конечном итоге, как мне кажется, свобода от страха. Всякий страх есть в конечном итоге страх физической боли. Сам страх тоже ведь является болью. И если человека пытать болью или страхом боли, одновременно внушая ему, что истины не существует, если на него действовать одновременно болью и ложью, то он в конце концов, ну он действительно, да, он сходит с ума, но ему помогает держаться то, что сам мир оказывается извращен, он сам сошел с ума. В нем не действуют законы истины, справедливости, простой логики, причины и следствия, возмездие и вина, все эти связи распадаются, и вот человек, с ним что-то происходит, видимо, как бывает с некоторыми людьми, которые, вот как Маугли, воспитались в стае волков, да, и все бы ничего, но они, им очень трудно потом научиться ходить на двух ногах. Они передвигаются на четвереньках. Это дает совершенно другой обзор. И это есть такое, да, психическое заболевание. Правда, в истории человечества не было ничего подобного. Но, в принципе, как может образоваться такой орден зловещий, как вот советская госбезопасность, которые иногда путают с какими-то там спецслужбами других стран или вообще должны же быть спецслужбы, это совсем другое. Это такой, значит, орден, насколько я понимаю, который, ну, во-первых, он образуется из людей непригодных ни к чему другому, да, вот мы же помним, как даже на моем курсе, кого вербуют, таких неспособных, но зато готовых на все, амбициозных. Это самый простой путь для бездарного человека – овладеть тайной властью, вступить в организацию, которая всеведущая, всемогущая и вообще наделена некоторыми функциями вседержителя. И поскольку в нашей стране в результате ее такого ужасного, так сказать, хозяйства, географического местоположения, плохого климата, крепостного права и так далее, в нашей стране выработалось за тысячу лет отвращение к труду. Все знают, что труд есть проклятие и несчастье. Самый легкий путь уйти от физического труда – это уйти в начальники. Но и это ведь требует каких-то дарований. А вот для бездарных людей уйти в начальники значит вот уйти вот в такой вот орден, в тайную политическую полицию. Они сами по себе, вот, допустим, ничтожные, бездарные, не особенно злобные люди, но такая корпорация, образовавшись, уже имеет свою логику существования. Я вот над этим очень много думал. Я думал, что, видимо, у них, как у корпорации, есть такая логика. Для того, чтобы оправдать свою вот эту тайную власть над обыкновенными людьми, которые вообще-то лучше их и способнее, они должны доказать сами себе и человечеству, и каждому человеку, что человек представляет собой ничтожество, что он никто, что существующие в нем вера, любовь, жалость, там, не знаю, свобода, какие-то глубокие чувства и так далее, на самом деле можно из него выбить вот сейчас, положив его на стол, вот лицом бить его об этот стол, да, то есть, вообще-то говоря, за 2 часа из любого человека, включая самого высокого и замечательного, можно сделать жалкое, презренное ничтожество человека, который предаст отца, мать, родных детей и так далее, и так далее. Вот это есть правда госбезопасности, правда тайной политической полиции. И это необходимо для того, чтобы оправдать свое существование. Для этой логики нужно действительно, значит, овладеть в глубокой степени техникой превращения человека в ничто. И вот это убеждение, что человек является ничем, надо внушить этому самому человеку. Вот, собственно, это болезнь, которой больна Софья Петровна.
Софья Петровна, героиня повести, вовсе не больна. Это вопрос нравственного выбора, полагает профессор Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов.
Перед нами человек, которого, по-моему, никто лицом в стол не бил. И выпускница Петербургской гимназии, вышедшая замуж за врача еще в Петербурге. Она живет так, как будто не существовало в ее жизни вот этого периода. Софья Петровна как будто не знала этой страны, этой жизни. В ее, собственно, жизни нет ничего из того, чем жила Россия на протяжении веков, что позволило нашей стране, конечно, во многом неблагополучной своей истории, все-таки стать той самой Российской империей, памятником которой является вот тот самый Петербург. Я вот с детских лет чувствовал, что город построен для других людей, которых я почему-то с детства не мог найти вокруг себя. Что ж такое, где же тебе, куда не делись? Поэтому вот если мы говорим о Софье Петровне, то перед нами не болезнь, перед нами позиция. Ну, можно сказать, ничтожный был человек, но таких людей было довольно много. Ведь, во-первых, нужно отдавать себе отчет в том, что перед нами вторая половина 30-х годов. К этому времени, давайте мы отдадим себе в этом отчет, в нашей стране было уничтожено уже более 20 миллионов человек. Уничтожались преимущественно лучшие. Уничтожались они преимущественно худшими людьми. Был выбит вот тот самый костяк людей, которые, в отличие от Софьи Петровны, могли сопротивляться внутренне. Так что Софья Петровна – это вот тот самый остаток, который был, в общем-то, во всех сословиях присутствовал, конформистом. Человек, который из чувства самосохранения, я в этом убежден, попыталась забыть все то лучшее, светлое, что было в ее жизни. И веру, которую худо-бедно, но как-то пытались воспитывать. И русскую культуру. Весь тот мир, который, так сказать, казалось бы, ее много сформировал. Она его предала. Это не болезнь, это выбор. И в этом нужно отдавать себе отчет. Я хотел бы вам, опять-таки, напомнить слова, страшные слова. Одного русского офицера, служившего в вермахте, он оказался под Сталинградом в 1942 году и писал письмо, в котором отметил: «Я прохожу по станице, по которой мы проходили годы гражданского года. Я не узнаю здесь ничего, но прежде всего не узнаю людей. Я прихожу к выводу, что если большевизм посуществует в России еще 25 лет, историческая Россия будет невосстановима». Вот размышления простого офицера. Историческая Россия нами потеряна навсегда. И в значительной степени это обусловлено тем, что наше историческое беспамятство, увы, очень характерная черта нашей жизни на протяжении многих веков, она сейчас по существу восторжествовала. До 90-х годов у нас была еще иллюзия, что мы можем возродиться. В 90-е годы нам открыли, что все, мы уже перестали существовать. То есть сейчас существуют потомки. Вот что было бы с сыном Софьи Петровны, если бы его не расстреляли? А что было бы с его внуками? При протяжении нескольких поколений мы по существу утратили всякую связь, и духовную, и историческую, и культурную, с Россией, которая существовала 900 лет. Это, конечно, уникальное явление. И вот проблема Софьи Петровны заключается в следующем, что это, повторяю, не больная, а совершенно здоровая с точки зрения естественной жизни женщина сделала то, на что были обречены очень многие люди в нашей стране – выживать любой ценой. В частности, ценой лжи, которая становится сутью жизни. Потому что если не солжешь, то ты не выживешь. Вот здесь мне, как священнику, хочется напомнить ту истину, которую Спаситель возвестил когда-то сам в своей жизни. На самом деле бывают ситуации, когда человек, чтобы остаться человеком, должен был готов умереть.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». Книги о ГУЛАГе. Людям нашей судьбы достались трудные, странные драмы, не вписывающиеся в общий реестр, пишет петербургский театровед Тамара Петкевич. Первая книга Тамары Владиславовны «Жизнь сапожок непарный» была написана 40 лет назад, а впервые опубликована в 93-м году. Это рассказ о том, как тоталитарное государство обрушивается на ни в чем не повинного человека, навсегда оставляя печать на его судьбе. Тамара Петкевич родилась в 20-м году. В 37-м ее отец был арестован и расстрелян. Мать и сестра погибли во время блокады. 22-летняя Тамара была арестована в 43-м по 58-й статье и приговорена к 7 годам лишения свободы. Срок отбывала в лагерях Киргизии, затем в республике Коми. Ее муж тоже арестован и погиб, а сына, родившегося в лагере, похитили. Во втором томе воспоминаний «На фоне звезд и страха» Тамара Петкевич рассказывает о том, как сложилась ее жизнь после освобождения из лагеря.
Хотелось, чтобы родилось представление, когда отнимают молодость, отнимают жизнь, обобществляют эту жизнь, вас куда-то отправляют в бараки. Ну, в общем, порванная жизнь, она уже не восстанавливается. Если даже очень хочешь и даже стараешься, и как будто и жизнь идет навстречу в чем-то, все равно она уже состояться не может. Нельзя нарушать ничего. И судьбы друзей моих всех, не сложились у них ни отношения с детьми, которые были оставлены, которых воспитали какие-то другие люди. Они, если и слышали слово «мама», то это не было сердечным и искренним. Это так все приблизительно, это уже сделанная жизнь.
После краха СССР было опубликовано немало книг о ГУЛАГе, но воспоминания Тамары Петкевич получили известность. Не мог пройти незамеченным столь яркий рассказ о том, как обезумевшее государство беспричинно уничтожает человека. О своих впечатлениях говорил на недавнем вечере Тамары Петкевич режиссер Эльдар Рязанов.
Мне Татьяна Александровна сказала, что есть замечательная книжка. Я открыл, понял, что это будет про ГУЛАГ. И думаю, ну что я могу еще прочитать про ГУЛАГ после Солженицына, Шаламова, Гинзбург. И дальше я не мог оторваться. Я плакал. Я сейчас, когда вспоминаю свои впечатления, это невозможно, это невероятно. Я верю каждой фразе, каждому слову, которое написала Тамара Владиславовна в своей книжке. И думаю, что это сколько пережила эта женщина. Это для меня, в общем, самая высокая литература, потому что она объединяет полную правду жизни и невероятное талант автора. Потому что я понял, что я имею дело с замечательным, крупным, великим прозаиком. А потом прошло 2 или 3 года, и мне та же Татьяна Александровна Герд говорит: «А ты знаешь, что он, Петкевич, написал новую книгу?» Я говорю: «О чем?» но о том, что было после лагеря. Я думаю, ну да, ну это уже, наверное, не надо было делать, потому что все самое страшное, самое тяжелое, самое чудовищное уже ведь описано было, что же можно описать в продолжении. И я могу сказать одно, эта книга не уступает первой книге. От нее невозможно оторваться, потому что она написана очень крупным, замечательным писателем. Да, это тоже рассказ о себе, о своей жизни, о трагедии с сыном, об актрисах, актерах, вообще о людях, заключенных. Такой невероятно зоркий глаз, который подмещал проявление человечности в этих совершенно жутких, бесчеловечных, ужасных условиях. И как она радовалась, когда встречала человека. Я должен сказать, что я нахожусь под огромным впечатлением. Я не помню, когда я испытывал такое потрясение, как от этих двух книг.
Друг Тамары Петкевич, художник Борис Маевский, тоже политзек, писал, что любит ее за силу жизни, упрямую, яркую, неистребимую. Второй том мемуаров начинается с нелегального возвращения автора в Москву. В 1952 году Тамара Петкевич, измученная гибистами, от нее требовали стать осведомительницей, она отказывалась, бежит из поселка Микунь, где она осталась после лагеря, и, несмотря на запрет жить в больших городах, приезжает в столицу.
После 7 лет отсидки в лагерях и 5 фактической ссылки свобода была определена мне законом по приговору Советского суда. Но, не подпуская к этой свободе, власть алкала, чтобы сначала ей запродали душу. На ошейник норовила прицепить поводок. Для многомиллионного государства я былинка. Они мстительны, злобны, знаю. Но не станут же они разыскивать меня. К тому же я еду в самую запретную точку страны, в Москву. Затеряюсь. И, боже мой, вольный же я, в конце концов, человек. Что у меня вообще есть? Ничего. Ничего, кроме чувства войны. Никому не отдать внутренней свободы.
В Москве Тамара Петкевич узнает, что объявлено во всесоюзный розыск. Она решает бросить вызов нечеловеческой стране, взявшей на себя право оскорблять и жизнь, и смерть.
Мне надо было изнутри преодолеть еще какой-то очерченный вокруг меня круг, чтобы вырваться наружу, ехать в Москву, раз, отправиться в алчущую пасть главка ГБ, два, и напрямую спросить, что вам, наконец, от меня нужно? Что? Смерти? Не боюсь. Не оставите в покое, покончу счеты с жизнью тут и сейчас. Невысокого полета идея, стратегически наивна, неумна. Но потому, как стала оседать и униматься смута, я поняла, верно, только так. В Москве на Кузнецком мосту я заняла очередь в приемной МГБ. Мне обязаны были, наконец, разъяснить, почему человек не имеет права отказаться от сотрудничества с органами безопасности и что именно приравнивает меня к особо опасным преступникам, на которых объявляется всесоюзный розыск. Разрубить все узлы должны были тут, сейчас и навсегда». К выбору «жизнь-смерть» меня придвинуло вплотную. К тому, чтобы не жить, я была готова.
Сотрудник МГБ обещает, что арест ей не грозит, но требует покинуть Москву. В лагере Тамара Петкевич играла в театре, который создали заключенные, и она решает попытать счастье на актерской бирже. Шансов мало, нет ни трудовой книжки, ни сценических фотографий, но в конце концов находится добрый человек, директор театра из Шадринска. Он предлагает ей приехать в маленький уральский городок и предоставляет комнату прямо в здании театра.
Только в театр им можно было перейти, потому что знаковое выражение чувств и ужаса, и счастья, и все, потому что перехода к реальным радостям не существует. Туда дорога не ведет. А через театр она вот как-то может вести, потому что это какое-то отчуждение. Видимо, вот лагерный театр, он очень много давал. Когда мы дырочку там в занавесе видели, как от песни, от того, что гармония существует. Люди вспоминали, что есть гармония в песне, в музыке, и плакали от того, что они вспоминали, что она есть, что она была когда-то. Наверное, вот это желание продлить это ощущение для людей было ведущим чувством.
Директор театра советовал не рассказывать другим актерам о том, что она сидела по 58-й статье. Да и выходя из лагеря, Тамара Петкевич давала подписку, что обязуется не разглашать сведения об отсидке. «Я игнорировала этот запрет на корню», — пишет Тамара Владиславовна. В Шадринске она услышала долгожданное известие.
На одной из радиоволн я вдруг расслышала какое-то несусветное словосложение о состоянии здоровья Иосифа Виссарионовича Сталина. в дикторской нерешительности мне померещилась весть о конце вождя. Зло, которое казалось бессмертным, могло сгинуть? Неужели? Сорвавшись с места, я, как безумная, в сарабанделе, в тарантеле, закружила вокруг Димы. Он болен, его не станет, он прекратится. 3 марта, 4 марта. Стихли все шумы жизни. 5-го объявили «умер». Умер производитель зла, лжи, мучения. Свобода. Кто о чем, а я о том, что откроют ворота всех лагерей, освободят всех, кто еще жив. Объявили. В театре состоится общегородской траурный митинг. Мы с Димой заняли места в одном из последних рядов. Но у сидевших рядом людей, у выходивших на трибуну ораторов, выражение лиц в тональности выступлений была не растерянность даже, а паника, горе. Испытавшие на себе всю меру презрения сталинского режима к человеку, мы с Димой, глядя на происходящее, чувствовали себя свалившимися с луны. Мы много лет были слиты с общим выражением лица, сбитых в колонны подневольных масс людей. У них были отняты семьи и честь. Наблюдая в марте 1953 года столь же общее выражение бесконечного горя по поводу смерти идеолога крепостного права, я отказывалась видеть в истерии подлинности правду. Не могла понять, кого и что оплакивало многомиллионное население державы. Я не однажды слышала впоследствии: «А бросьте притворяться, все тогда плакали». Неправда, не все.
И в Шадринске Тамару Петкевич настигает Лубянка. Ее выселяют из театра, испугавшись, что она собирается совершить диверсию в здании. Ее мужа, музыканта, выгоняют с работы. Отсидевшим по политическим статьям работать на идеологическом фронте не положено. Тамара Владиславовна находит работу в Чебоксарах.
В Чебоксарах меня ожидал конверт с вызовом в местное отделение МГБ. Бесстрастный, уверенный в себе майор обрисовал сложности жизни и заверил: «Вы должны нам помочь». «Я вам ничего не должна». «Здесь вам не театр», — повысил он тут же голос. «Было заверение, данное мне в Москве. Больше вас никто не потревожит. Пройдите в комнату 18», — приказал майор сквозь зубы. У ведомства были те же повадки, тот же аппетит и тот же арсенал приемов низведения человека к нулю. В комнате 18 мне намазали на пальцы черную мастику, сняли отпечатки и только после этого подписали пропуск на выход. От соприкосновения с этим государственным учреждением, от сознания, что ничего человеческого у режима не проклюнулось, и ждать этого глупо, как на севере, все снова заволокло мраком.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу по книге воспоминаний Тамары Петкевич «На фоне звезд и страха». В 1956 году Тамару Петкевич реабилитируют за отсутствием состава преступления. С полученной из Москвы справкой она приходит к парторгу Кишиневского театра. После Чебоксар она находит работу в столице Молдавии.
«С чем пожаловали?» – спросил он. «Хотела показать вам эту справку». Быстро пробежав глазами по тексту, он, как игральную карту, метнул справку на стол и вдобавок отпихнул ее рукой в мою сторону. «Торопятся они с реабилитацией врагов народа. Торопятся!» Я готова была поставить его в тупик вопросом: «Кто они?» Он ведь явно имел в виду некую часть своей партии. Сдержалась. Парторг же рвался к полноте самовыражения. «Я как не доверял им, то есть врагам, так и не буду доверять». В кабинете парткома, кроме нас двоих, не было никого. При столь ограниченной аудитории ему незачем было так рьяно демонстрировать чистоту убеждений. Но ненависть к врагам советской власти была столь кровной и классовой, что все в нем клокотало. «Такие, как вы, зависели и всегда будете зависеть от нас», — упирал он на значимый для него подтекст распорядителя жизни.
В 1959 году в Молдавии проходит кампания по борьбе с космополитизмом. Показательной жертвой стал спектакль «Мой белый город». Его обвинили в прорумынских настроениях. Пришлось искать для постановки новую пьесу. Обсуждение этого спектакля погубило актерскую карьеру Тамары Владиславовны.
Спектакль на сей раз был благополучно принят. Спокойная процедура приемки подходила уже к концу, как вдруг с места поднялся бывший парторг, тот самый, который сказал «торопятся они с реабилитацией врагов». При полном сборе городского начальства из райкома, обкома, ЦК партии он возжаждал дать выход снедавшему его бешенству. Говорите, русский театр едет в столицу на декаду? А русский ли? Мне лично неприятно, что в русском драмтеатре, где я работаю, главный режиссер — еврей. Режиссер-постановщик — еврей. Секретарь парторганизации — еврейка. Главный администратор и просто администратор — тоже евреи. Не успев подыскать формы тому, что бросилось в голову, я, задохнувшись, вскочила. Так изменились установки партии. В 43-м году за антисемитизм судили. В 53-м дело о врачах-убийцах признали сфабрикованным. А сейчас публично, при всех, людям швыряют в лицо «еврей», и это возможно. В чем их обвиняют? В чем? «Вам никто не давал слова», — кричал с председательского места директор. «Объявляется перерыв! Перерыв!» «Как вы посмели? В присутствии начальства!» — подскочил он ко мне. «Кто вам дал право говорить за всех нас? Да мы океан!» — захлебывался опозоренный мною перед городским начальством директор театра. И, не владея собой, не узнавая себя, я бросила ему. «Это вы океан? Вы лужа!» Горючее для взрыва накапливалось слишком долго. Взрыв вмиг разнес все в щепку. Не осознав случившегося до конца, я почувствовала — все кончено, все.
После скандала на собрании Тамару Петкевич увольняют из театра. Она возвращается в родной город, Ленинград, и здесь вновь пытается выпрямить судьбу. По совету друзей поступает на театровический факультет театрального института. Ей было уже за 40, когда она оказалась в институтской аудитории, все студенты на 20 лет моложе. Диплом Тамара Петкевич получила, когда ей было 47 лет.
Учиться я пошла вообще на 5-м десятке. Мне надоело быть никем. Мне нужен был просто диплом. Ну, пожить с ощущением нормальной профессиональной жизни. И я правильно сделала, потому что педагоги были замечательные. И потом я приобрела друзей из другого поколения, потому что, как у Ахматовой, не с кем плакать, не с кем вспоминать. Из моих сверстников никого нет. Если не завязались вот эти отношения по институту, как к театру, то не знаю, с чем бы я осталась.
Много лет после освобождения Тамара Петкевич пыталась разыскать своего сына, родившегося в лагере. Это чудом удалось, но сын, воспитанный в другой семье, отказался принимать мать. Самые горькие страницы второй книги воспоминаний посвящены попыткам Тамары Владиславовны найти общий язык с сыном.
Его же винить нельзя, его воспитала другая женщина. Он ее любил, что делать, а меня нет. И никаких к нему претензий. Потому что он воспитан иначе, у него другие совершенно понятия. Рос в семье, которая приспособилась. И что тут сделать? Жизнь нельзя нарушать. Я иногда сама думаю, я ощущаю фактуру в жизни, фактическую вот такую, что вот моя жизнь. Но, понимаете, это тоже частично. Все равно нету ощущения жизни как таковой, что я ее прожила.
Тамара Петкевич пишет, что неприятие диктатуры стало одной из главных составляющих ее мировоззрения. Она рассказывает о разрушенных судьбах людей, с которыми познакомилась в сталинских лагерях, говорит о ленинградских интеллигентах, которых уже в брежневские времена арестовывали, заставляли уезжать за границу или, наоборот, не выпускали из страны. Пишет о предательстве знакомого, сообщившего в КГБ о том, что она получила посылку с запрещенными книгами. О публикации в СССР лагерных воспоминаний Тамары Петкевич нечего было и думать. Рукопись книги видели лишь самые близкие люди. Последняя встреча Петкевич с советскими спецслужбами случилась в 89-м году, когда она, отправляясь повидать друзей в Америке, взяла с собой рукопись воспоминаний. В аэропорту ее уже поджидали, перетряхнули все вещи и отобрали книгу.
Когда возвращение майора пограничной службы уже и смысла никакого не было, он появился с рукописью в руках. С любопытством посмотрел на меня. «Везете, чтобы там опубликовать?» «Нет, и не думал о публикации». «Как же это у вас так получилось?» — спросил он вдруг каким-то неслужебным голосом. «И лагерь, и театр, и прочее. Надо же, сколько он успел просмотреть». «Как бы все ни получилось, ничего уже не переиначить, не изменить», — ответила я. «Пожалуй», — согласился он, протягивая мне рукопись, паспорт, билет и кивком головы указывая на дверь, где пассажиры, видимо, все-таки еще ожидали вылета.
В Москве в ЦДЛ друзья Тамары Петкевич поздравляли ее с выходом новой книги, говорит поэт Зинаида Миркина.
«Есть такая восточная притча, что один мудрец провел линию и призвал других, сидевших рядом, уменьшить эту линию, не прикасаясь к ней. Было ошеломление, никто не стал. Потом стал другой мудрец и провел параллельно более длинную линию. Вот я думаю, что такого вот акта больше всего не хватает. И эту линию я вижу в книгах Тамары Владиславовны. А это живой опыт прорыва во что-то большее, чем... Ну вот есть у Гроссмана «Жизнь и судьба». Да, судьба, страшная судьба. Но есть еще жизнь, которая была длиннее, глубже, больше этой судьбы. И вот то, что мы прочитали здесь, это и есть проведение этой более длинной линии. В книге есть очень искреннее осознание и своих грехов, и того, что было сделано не так. И вместе с тем это предстояние перед чем-то самым глубоким.
Историк литературы Виталий Шанталинский.
Тамара Владиславовна – автор не только своих книг, но именно своей судьбы. И это чувствует читатель. Значит, можно быть автором своей судьбы. Значит, можно не тонуть в потоке истории. И дар слова «гармония» – редкое и замечательное сочетание языка ума, мыслей и языка чувств, языка сердца.
Литературовед Андрей Турков.
Поразительная книжка, потому что там страшно и тягостно не только то, что было в тюрьме, а вот то, что было потом еще. То, что произошло с людьми в результате этого. Тамара Владиславовна где-то пишет о том, что это были осколки судеб, и требовалось ювелирное искусство, чтобы их как-то потом склеить. И вот на этом фоне замечательное качество этой книги, как она это выразила просто декларативно. Благодарю жизнь за все человечное, что встретилось на пути.
Лариса Миллер прочитала свое стихотворение, посвященное Тамаре Петкевич.
И в черные годы блестели снега, и в черные годы пестрили луга, и птицы весенние пели, и вешние страсти кипели. Когда под конвоем невинных вели, деревья вишневые нежно цвели, качались озерные воды, те черные, черные годы.
В последней главе своей книги Тамара Петкевич приводит фрагменты писем читателей первого тома своих воспоминаний. Откликаются бывшие узники ГУЛАГа, родственники репрессированных, историки. Есть и такое письмо.
В этом году моя внучка поступала в МГУ на журфак. На собеседовании ее спросили, какая из прочитанных книг произвела на нее наибольшее впечатление. Она назвала вашу книгу. Экзаменаторы попросили рассказать, о чем она. После чего устроили разгром, довели девочку до истерики, а на прощание посоветовали подумать, почему Сталин вынужден был так поступать. Так вот и живем.
Книги Тамары Петкевич обращены к тем, кто не хочет помнить прошлое.
Количество и качество зла, оно поразительно просто. История наша малоутешительна, даже когда захочешь мне что-то отыскать. Излечить это нельзя. Это можно так, знаете, сверху порошить. Потому что, как время показало, все видится так, как было, и обнаженно. Может быть, даже четче гораздо, да? И потому и ужасает больше.
Тамара Петкевич – автор двух книг воспоминаний «Жизнь сапожок непарный» и «На фоне звезд и страха». Радио «Свобода» – культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. В книге «Мы из ГУЛАГа» Елена Федоровна Колпикова рассказывает о том, что происходило в военные и послевоенные годы в сталинских лагерях. Лене Колокутской было 10 лет, когда она увидела ГУЛАГ. Ее отца, инженера Каширской ГРЭС, арестовали по так называемому «делу об электростанциях». По сюжету ОГПУ иностранные специалисты установили контрреволюционные связи с работниками советских строек. Только на Каширской ГРЭС по обвинению в участии в заговоре в 1933 году были арестованы 98 человек, и специалисты, и простые рабочие. Елена Колпикова пишет.
Люди, полные сил в самом расцвете жизни, были отторгнуты от общества и превращены в фигурантов, обвиненных во вредительстве, а потом приговорены к физическому уничтожению холодом, голодом, лесоповалами, шахтами, непосильным трудом, расстрелами. Это самое настоящее преступление государства против своих же граждан.
За Федором Алексеевичем Колокутским, отцом Елены, пришли 19 января 1933 года.
«Где храните программу контрреволюционной фашистской организации?» — кричал главный оперативник. 2 часа продолжался этот погром. 2 часа мой отец сидел в нижнем белье на глазах понятых, соседей и этих стражей порядка из ОКПУ. Наконец ему разрешили одеться. И все-таки криминал нашли. Записные книжки с адресами родственников, друзей. Электротехнические справочники Хьютта, немца. Ноты Бетховена, немца. Да-да, так и было записано в протоколе обыска.
2 месяца Елена Колпикова провела в архиве ФСБ, изучая многотомное дело об электростанциях, читала показания свидетелей, составляла графики допросов, в ходе которых люди, поначалу не понимавшие, в чем и почему их обвиняют, начинали признавать свою вину. Отец Елены сознался, когда ему угрожали расстрелом, арестом жены и маленьких дочерей. Многие считают, что пытки и избиения подследственных начались во времена Ежовщины. Елена Колпикова приходит к другому выводу.
На одной из страниц архипелага ГУЛАГа Александр Исаевич рассуждает о том, когда у нас появились пытки в тюрьмах. 35-й, 37-й, 38-й год или еще позже? Мне трудно сказать. Но, работая с делом о Каширской электростанции, я четко вижу, что почти все подследственные этого дела прошли через пыточные ворота. Это 33-й год. Били, не оставляя следов. Прижигали папиросами руки, лицо, не давали спать, сажали в одиночные холодные боксы, запугивали ложью, бранью, угрозой расстрелов близких. По словам сына Левашова, у его отца были выбиты почти все зубы. И все-таки трудно представить, что в 20 веке в центре Москвы при советском строе было организовано пыточное производство, которое впервые в человеческой истории планомерно истязало миллионы безвинных людей.
Отрывок из обвинительного заключения по делу об электростанциях характеризует дух эпохи.
Контрреволюционная организация, состоявшая из чуждых и кулацких элементов, была создана в 1931 году представителями немецкой фирмы Siemens Schuckert, доктором Грабе, инженером Броссом и шеф-монтером той же фирмы Рюлем. Указанные лица, прибывшие в Каширу в 1930 году для монтажа турбин, приступили по поручению Восточноевропейского отдела Германской национал-социалистической партии к вербовке и формированию фашистской организации. Создав основное ядро фашистской контрреволюционной организации из антисоветски настроенных лиц на станции, инженеры Бросс и Рюль приступили к созданию диверсионных групп из кулацких элементов, привлекли преимущественно немцев-колонистов, приехавших на станцию после раскулачивания из районов немцев Поволжья. Конечной целью контрреволюционной фашистской организации являлось свержение советской власти и установление фашистского строя в Советском Союзе.
Поразительно, что немецких специалистов, которые якобы заманили работников ГРЭС в контрреволюционную фашистскую организацию, никто не задерживал и даже не допрашивал. Они доработали в СССР до конца своих командировок, получили вознаграждение и уехали в Германию.
Расставила все точки над «и» мать моей подруги, когда я однажды зашла к ним в дом. «С Валей дружи», — сказала она, — «но в дом к нам не ходи». «Почему?» — спросила я. «Твой отец — враг, а Вален — пожарный, и работает он в Москве. Мало ли что скажут соседи». «Мой отец не враг», — ответила я. «Как это не враг?» — возмутилась женщина. «Все говорят, что он хотел взорвать нашу электростанцию». Долго я плакала в тот вечер, сидя на торфяном карьере в лесу. Боже мой, отец хотел взорвать электростанцию. Воображение рисовало картину страшного преступления. Вот он темной ночью подкладывает бомбу под электростанцию, которую сам же и строит. Взрыв! И огромное здание разваливается на куски. Большая труба отваливается напрочь. Много-много лет спустя среди документов отца я нашла ветхую справку, в которой было написано, что мой отец осужден сразу по 3 пунктам. 6, 9, 11 статьи 58-й. Шпионаж, диверсия, участие в преступной организации, взрывы или поджоги. Да, вот такими были наши родители. Они взрывали мосты, электростанции, затапливали шахты, устраивали контрреволюционные перевороты, выдавали тайны врагам, умерщвляли видных деятелей партии, науки и искусства, и за это были жестоко наказаны отчизной. Это наказание длилось бесконечно, для моего отца 25 лет.
Зачастую родственники политзаключенных отрекались от них. Другим, например, Владимиру Колокутскому, брату арестованного отца Елены, приходилось скрывать опасное родство.
Владимир Алексеевич был профессором одной из военных академий Москвы. Пунктуально, 3 раза в год, он отправлял посылки брату – сухари, сахар, крупу, папиросы, мыло. Но главное в этом милосердии брата был сам процесс отправки посылок. Владимир Алексеевич вставал за полночь и ехал на один из вокзалов Москвы, садился в поезд, идущий в нужном ему направлении, садилось в этот поезд еще множество людей с той же целью, что и он. Отъехав от столицы 100-120 километров, машинист давал 3 гудка, потом начинал сбавлять скорость так, чтобы люди могли спрыгнуть с поезда. Затем все они шли 2-3 километра до пункта, где располагалось почтовое отделение. Всякий раз, отправляя посылку брату, Владимир Алексеевич менял адрес и фамилию отправителя. И так было все 8 лет.
Я отца своего не помнила. Шли мы с сестрой. Петр кричит: «Вон Ленка, вон Люська, у них отец в тюрьме сидит». С нами всю жизнь прошла монашка, потому что, когда в 20-м году разрушили монастыри, и они пошли в мир. Кто-то ей посоветовал прийти к нам. Конечно, они ее приняли, потому что 2 детей, а мама актриса была. Но вот, когда папу арестовали, мама плакала, и она сказала, что «не плачь. Я не дам тебе погибнуть, денег мне не надо. Бог меня накажет, если я уйду от вас». И она всю жизнь прожила с нами. Я знала, что отец в лагере. Все время окружающие говорили, что он хотел взорвать электростанцию. Его арестовали, мне было 2 года. А уезжала я уже училась в 3-м классе.
Отца Елена знала только по единственной фотографии – красивый молодой человек в белой рубашке. В 1941 году, когда Федор Колокутский вышел из лагеря на поселение, его жена и дети поехали в Инту. Дочь увидела отца после 8-летней разлуки.
21 июня 1941 года тронулись в Инту. Это война началась. Мы ехали месяц туда. И пароходом, и лошадьми, и... Нас должен был встречать отец. Это на последней уже станции, мы по поездам. Когда он остановился, этот поезд, и нам надо было выходить, мать первая спустилась, чтобы нас принять, и увидела, что идет отец. А мы-то не знаем своего отца. Мы спустились с сестрой. Сестра уже училась в 5-м классе. «Дети, вон ваш отец».
«Дети», — сказала мать, — «вон ваш отец». Ах, как я ждала этого мгновения. Я смотрела по сторонам и искала красивого, высокого мужчину в белой рубашке. К нам же медленно шел, еле передвигая ноги, какой-то старик в выношенной телогрейке, рваных ватных брюках, кирзовых башмаках, перехваченных проволокой, зимней засаленной шапке с опущенными ушами. Сам он был опухший, заросший. Сестра подбежала к отцу и, обняв его, заплакала. Я стояла и не могла двинуться с места. «Это мой отец? Нет, нет, не может быть. Я не хочу, чтобы этот человек был моим отцом». Я готова была провалиться сквозь землю, убежать, куда глаза глядят, только чтобы не видеть его. Это было как гром среди ясного неба, крахом всех моих детских надежд. Я не смогу полюбить его. Я никогда не смогу назвать его папой. Кто написал о подобных душевных драмах? Кто рассказал о трагедии детей, врагов народа? Кто ответил за это?
И он, когда уже подошел, он не мог говорить, он только плакал. Он не верил, что еще война вот сейчас началась, и вообще мы не приедем. И ой, как долго я привыкала к нему. Я боялась его, а он все время на меня смотрел. Он вообще ласковый человек был, хотел погладить, то подойдет. Он подойдет, я не знаю, как сожмусь. И только постепенно я попала в больницу, у меня там был аппендицит, меня в какой-то барак с заключенными. Сделали мне операцию. Я лежу и думаю: ой, что мама не идет. Приходит отец, он смотрит на меня, и у него слезы текут.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу по книге воспоминаний Елены Колпиковой «Мы из ГУЛАГа». Как менялся интинский лагерь в 40-е годы? Елена Федоровна Колпикова вспоминает.
Когда мы приехали туда, был чисто настоящий лагерь, в котором были бараки, были расстрелы, были собаки, вышки. Но нашему правительству показалось этого мало. И вот в 45-м году лагеря начинают разделять. Тот, кто политический, с 58-й статьей, они в шахту. А кто не политический, в зону. Наше правительство до того уже обнаглело, что одело этих людей в робы полосатые.
Заброшенный шаткий лежень, то есть дорога, вымощенная бревнами, ведет прямо в тундру. С нее в конце лета мы прыгаем на кучки, отправляясь за морожкой. В тот день мы увидели, как по лежню медленно движется какое-то подобие цыганского шарабана, запряженного жалкой лошаденкой. Возница уныло погоняет ее. С криком «Дяденька, подвези!» мы бросаемся к вознице. «Садитесь!» — безразлично отвечает тот. Отбросив задний полог шарабана, мы в страхе отскакиваем назад. Перед нами груда ногих трупов, вернее, скелетов, обтянутых кожей. Во все стороны торчат ноги, руки. В ужасе бежим назад, домой. А возница совершенно не обращает на нас внимания и продолжает уныло погонять лошадь. Через много лет я вновь увижу этот кадр в фильме Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». Освенцим. Тачка вместо цыганского шарабана. В ней трупы людей, вернее, те же скелеты, обтянутые кожей. Та же беспорядочная груда тел, где руки, где ноги. Их везут в топку. А там, в Инте, куда везли несчастных жертв? Ведь лежень скоро обрывался. Значит, просто до конца. А там затянет болото. Что останется, зимой засыплет снег.
Елена Колпикова говорит о судьбах актеров Интинского театра, созданного заключенными.
Мама моя была главным режиссером, директором Интинского театра заключенных. Был сам великий Печковский. Это великий певец, народный артист СССР. Это был необыкновенный бретональный бас. Его взяли в плен, когда было наступление под Ленинградом. Там дача у него была. А когда они взяли в плен, они смерть предложили ему, или вы будете петь у нас. И он сказал петь. И он пел. И вот за это ему 10 лет. И мама его привела однажды в наш дом. Как раз 28 февраля это было. А он этапом был доставлен. Мама привела домой к нам ее накормить. Я прихожу из школы, а мама говорит, Лена, я тебя познакомлю сейчас с Николаем Константиновичем Печковским. Это великий актер, она говорит. Он встал, подошел ко мне и говорит, дитя мое, у меня нет для вас подарка. Сегодня у вас день рождения. Хотите, я вам спою? Боже! Печковский и маленькая хибарка, в которой мы живем. И вот он пел, разукрашу тебя как картинку, золотую поставлю. А это великий был певец.
В книге «Мы из ГУЛАГа» Елена Колпикова рассказывает истории других артистов Интинского театра. Павла Демьянова, тоже арестованного за то, что оказался в немецком плену, Дмитрия Санина, 20-летнего лейтенанта из службы охраны Сталина. Его задержали за неосторожное слово, сказанное сослуживцу. Интинский театр просуществовал до 48-го года и распался при ужесточении лагерного режима для политзаключенных.
Жестокость строя по отношению к этим людям не знала границ. Для многих из них окончание срока заключения не означало свободы. Для многих из них это означало начало нового срока, но уже не в Интлаге, а в более кошмарных лагерях. У них не было будущего, прошлое казалось нереальным. В настоящем был только Интинский театр, и они отдавали ему все свои душевные и физические силы. Это было бесправное, оболганное, униженное сообщество людей, которое пело, танцевало, играло в спектаклях, смеялось, влюблялось, радовалось и ликовало на сцене. Это были люди, которые выходили на сцену и прославляли тот строй и ту систему, которые безнаказанно упрятали их за решетку. Они выходили на сцену красивые, в роскошных костюмах, сарафанах, сшитых из настоящего бархата. Они страдали, любили и умирали на сцене, а мы верили в их искренность и забывали, что это тюрьма. После спектакля или концерта они стирали грим, снимали парики, роскошные платья и переодевались в серые робы, бушлаты, телогрейки, какие-то немыслимые опорки, платки. Я часто бывала у матери в театре и видела, как они во всем сером группками сидели на сцене перед маршем в зону, тихо, доверительно разговаривая о чем-то друг с другом, и вдруг раздавался окрик конвоя: «Выходи, стройся!» И не было уже ни блеска, ни радости, ни красоты, ни молодости. Потухшие глаза, уставшие, безразличные лица.
И когда какие-то были всякие выступления, концерты, все занимало 4 ряда ГПУ. Сидели. Они гордились этим, КГБшники, потому что приезжали из Москвы на проверку, пожалуйста, их привозили. А клуб-то весь был тоже отстроен заключенными. Это было даже, как вам сказать, хвальба, безумие.
Поражает в этом бесхитростном рассказе полная и безоговорочная покорность судьбе. Люди, о которых говорит Елена Колпикова, даже не помышляют о сопротивлении. Более того, несмотря на все издевательства, на то, что система уничтожила их жизнь, они остаются лояльными совгражданами, пьют водочку на 70-летие Сталина, участвуют в социалистическом соревновании, восхищаются стихами о советском паспорте и фильмом «Коммунист». Можно ли вообразить, что человек, прошедший Освенцим и Бухенвальд, распевал Хорста Вессели и произносил тосты в день рождения Гитлера? Елену Колпикову смирение родственников не удивляет. Она просто признает, что все они были морально сломлены, жили по формуле «терпи, безмолвствуй и не плачь». Среди судеб, описанных в книге «Мы из ГУЛАГа», самой трагичной кажется самая вроде бы благополучная. Кратчайшая тетушка Александра Алексеевна, по-домашнему Сюня, избежала ареста, но прожила всю жизнь в страхе, ведь любой пустяк мог стоить ей свободы и жизни.
Ее вызвали в НКВД по делу об убийстве Кирова. Сюня не знала ни Кирова, ни почему его убили, ни кто его убил. И все-таки зацепка была. Строительный институт, как и все учреждения Москвы, с гневом откликнулся на это убийство экстренным выпуском «Стенной газеты». Сотрудники института беспрерывно бегали к машинистке Сюне с просьбой одолжить то ручку, то карандаш, бумагу, ножницы. Наконец она не выдержала и сорвалась. «Как вы надоели со своим Кировым!» Эти слова машинистки незамедлительно были переданы в особый отдел института. Ее вызвали куда следует, и сотрудник НКВД спросил: «Что вы имеете против товарища Кирова Сергея Мироновича?» Сюня не могла понять даже смысла этого вопроса. Она молчала. Но когда сотрудник НКВД произнес: «Вы понесете за свои слова наказание», она ответила, что не знает, кто такой Киров. «Вся страна знает, а вы не знаете». «Не знаю», — простодушно ответила Сюня. «Посидите в лагере на Колыме 10 лет, узнаете». Сюня ахнула и залилась слезами. Дня через 3 ее вызвал к себе ректор института. Он начал издалека, спрашивал о здоровье, о настроении, о материальном положении. И совершенно неожиданно для Сюни произнес: «Александра Алексеевна, вам надо покинуть наш институт». Сюня замерла. «Как? Зачем? На что жить? Но главное, почему? Что случилось?» «Я старый честный человек», — произнес ректор. «Я уважаю вас. Вы справляетесь с работой. Меня все устраивает. Но...» Он замолчал и опустил голову. «Вам надо уйти. Для вашего же блага».
23 года жизни отобрал ГУЛАГ у отца Елены Колпиковой. Из 49 человек, осужденных по Каширскому делу, до реабилитации в 56-м году дожили лишь 4.
«Конечно, в Московском университете анкеты. Где мать? Кто отец? Обязательно спрашивали. Отец мне сказал: ты не говори обо мне. Ты скажи, что я умер». И когда действительно меня по комитет комсомола вызвали и стали там все это проверять, где родилась, где родители, спросили меня, я говорю: отец умер. И поверили. А были там 4, провалились, которые честно сказали: так, и под зад. Вы не можете учиться в Московском университете. Папа прожил очень мало после Севера. Папа умер только 3 года свободы. Это нужно было пережить невозможно, потому что сначала он приехал в Ухту, и там он строил электростанцию. А там Инта выше, чем Ухта. У полярного круга Инта совсем. Ухта – это еще Сочи. Его откомандировали в Инту. И там он построил 2 электростанции. Главным инженером он был. Даже нарком туда приезжал, хвалил и все. А реабилитация пришла только позже. Интересно, как он получил ее. Мы сидим в Инте, мы уже в Инту переехали, на скамеечке около дома, в садике каком-то. Идет почтальон, и прямо на него. Я смотрю, отец меняется, белеет, краснеет. Подходит, вынимает письмо и говорит: «Федор Алексеевич, вам письмо из прокуратуры». Ну, что можно думать? Опять он не может даже разорвать. Я разрываю, даю какую-то ему бумажку, и вдруг я вижу, он вот так вот прижимает и плачет. Так плачет, а там сообщение, что за отсутствием состава преступления.
Елена Колпикова, автор книги «Мы из ГУЛАГа». На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник», посвященную книгам о политических репрессиях в Советском Союзе. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!